MobileReview.com. Жизнь в движении.
Всем привет! Вы слушаете 284-й выпуск подкаста портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о компании «Мегафон». Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным вещам, например, 1 апреля. В обзоре новинок – смартфон с аним. А в кухне сайта речь идет о поездках.
MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, и я хочу поговорить в особом мнении про компанию «Мегафон». Ну и вообще не только про компанию «Мегафон», наверное. «Мегафон», конечно же, это повод. На днях началась рекламная кампания «Мегафон» по-настоящему рядом. Первый ролик, может быть, вы его видели по телевизору. Если телевизор вы не смотрите, в социальных сетях, может быть, как-то зацепили, на YouTube заметили. Но буду исходить из предположения, что нет. В этом ролике два наших популярных актера, один из них Алексей Чадов, играют роль, там, что они пара, что они ссорятся. И в какой-то момент они мирятся, когда вспоминают все хорошее, то, что по-настоящему их заботит. Вот видите, я уже вернул по-настоящему, потому что на мероприятии это был хэштег для Инстаграма, в частности. И просили говорить там по-настоящему и прочее. Сейчас про мероприятие расскажу. Но вернемся к ролику. Они ссорятся, и с помощью телефона от «Мегафон», зеленого такого, у каждого из участников этой драмы, не побоюсь этого слова, они мирятся. А ролик на меня производит очень странное впечатление, потому что он очень странный. Он реально странный. Будет через месяц второй ролик, нам его показали, он лучше, но не буду рассказывать там конвой этого ролика. Там снимаются другие актеры, тоже известные. Акиньшина снимается. Ну и, в общем-то, он такой. Он добро-приятный, назовем это так. Но стилистика очень сильно отличается от того, что делала компания до этого момента. И несколько выпадает. Потому что, если вы вспомните слоган последних лет, будущее зависит от тебя. Сегодня возникает ощущение, что будущее уже наступило для отдельно взятой компании, и мы переходим к рассуждениям о том, что то, что по-настоящему важно, да, вот по-настоящему рядом, по-настоящему важно, по-настоящему заботит и прочее. На мероприятии был некий там мастер-класс, были визажисты, присутствовавших загримировали и посадили в такие кресла, чтобы записать мысли, что такое любовь, что такое люди рядом, что по-настоящему важно. То есть подводили, ну, фактически создавали, если можно так сказать, квазирекламный ролик, он на телевидении не пойдет, но у разных людей спрашивали какие-то простые вещи. Что здесь меня смущает? Несколько моментов. Понятно, что каждая компания, она эволюционирует, она проходит через разные этапы развития. И мне не очень понятно, каким хочет стать «Мегафон» сегодня. Есть определенный вакуум в том, что слоганы поистираются с течением времени. Ну, то есть, вот будущее зависит от тебя. Или там МТСовский в свое время «На шаг впереди». Они уже отыграли свое. Ну, надо признать честно, что срок жизни такого подхода, он ушел в прошлое. Как я понял, опять-таки, из общения с разными людьми в «Мегафоне», из того, что они делают в рекламе и будут делать в течение 2015 года, насколько я понимаю, они переходят к некому такому глянцу. Хотя глянец – это неправильное слово. Они пытаются сделать что-то не, ну, вот как банки делают, там производят впечатление надежности, качественный надежный продукт. Вот, как мне кажется, «Мегафон» пытается уйти в эту область. Качественный надежный продукт, который не подведет и который является дополнением к современной жизни, необходимым элементом этой современной жизни, если хотите. Концепция совершенно не стыкуется с тем, что было до того. То есть до того мы говорили, что Будущее зависит от тебя, ты можешь повлиять на будущее, будущее меняется, и в рамках этой концепции, например, Олимпиада 2014 года, она была пиком, пиком того, что делал Мегафон, и что Мегафон показал с точки зрения коммуникации, что это действительно вот некое достижение огромное. Сегодня же мы скорее говорим про сиюминутные текущие вещи, которые важны. И переходим, ну, в некую другую плоскость. Хорошо это или плохо? Не могу сказать, не знаю. Да, надо смотреть, как люди будут реагировать, насколько. Но это работа на имидж компании, работа на имидж оператора. Можно ли этим имиджем изменить восприятие каких-то вещей? Наверное, да, можно. Почему это произошло? Вот тут мы подходим к очень интересной точке, точке перелома, что нет технологий, которые можно наращивать до бесконечности. Но вы не можете улучшить голос, потому что те кодеки, которые существуют, HD Voice, например, они уже максимальны. Можно музыку слушать с их помощью. Можно ли улучшить как-то передачу данных? Безусловно, можно. Но сегодня, рекламируя 4G, 4G+, именно как маркетинговые коммерческие термины, а не реальные, не как LTE там, категории 6 или LTE Advanced или еще что-то. То есть, комментируя вот это все в Мегафоне, стараются сегодня избегать ухода именно в техническую плоскость. Почему? Потому что техническая плоскость себя исчерпала. И компания переходит к, если хотите, к маркетингу образов. А что может быть хорошим образом? Что мы надежные, мы хорошие, мы всегда рядом, мы всегда в вашем кармане или в вашем телефоне, в вашем устройстве. То есть это действительно уже переход на другой уровень, где, да, безусловно, продуктовый маркетинг, продуктовая реклама, она будет присутствовать, как и всегда. То есть какие-то тарифы за какие-то деньги, выгодные предложения. Это никуда не денется, это данность любого оператора, сиюминутная, она не влияет на генеральную линию. Но генеральная линия говорит о том, что у операторов кончились, у всех операторов, Мегафон не исключение, у всех кончились идеи, что впереди есть некое светлое будущее, в котором технологии будут резко развиваться. Это позволит осуществлять маркетинг этих технологий, их рекламу потребителям. За счет этого будет происходить поступательное развитие. Этого уже нету. Это уходит в прошлое. Хорошо это или плохо, не знаю. Мне кажется, это нормально. Нормально, потому что гонка, которая была и существует сегодня, она изнуряющая для всех ее участников, для операторов, для потребителей. Только, казалось бы, вы купили самый-самый-самый телефон, тут выясняется, что он не самый-самый-самый. При этом с точки зрения связи очень мало внимания мы уделяем телефонам. Ну, никто не выбирает телефон с HD Voice кодеком, например, да? Хотя, казалось бы, это основная функция передачи голоса. И очень важно, чтобы голос передавался хорошо. Но мало кто обращает, вот реально, мало кто обращает внимание на такие вещи, на то, сколько микрофонов в телефоне, как он работает в шумных условиях и прочее, прочее. То есть здесь, как мне кажется, есть определенная проблема. И эта определенная проблема, в общем-то, сказывается очень просто, что мы сегодня получаем совершенно разные результаты. Разные результаты того, как мы говорим, что мы делаем, как мы позиционируем себя относительно компании или компании относительно своих потребностей. Что хочу сказать? Мне интересно наблюдать за Мегафоном, за тем, как они пытаются трансформироваться. Ребята пытаются нащупать новую позицию. Причем я хочу подчеркнуть, что они реально пытаются нащупать ее. Конечно, если вы спросите топ-менеджеров компании, они расскажут о том, что у нас есть план, мы видим вот так, так и так. Но надо понимать, компания Мегафон – это компания, которая очень много проводят исследований. Они исследуют реакцию на себя, окружающего мира, как абоненты влияют на них. Они пытаются... Ну, такой подход, он исторически сложился. Они пытаются понять и прощупать, а как люди реагируют. Если люди реагируют не очень, компания не пытается, знаете, навязать свою волю и сказать, нет, вот у нас гениальная мысль, вот все будет вот так. В рамках своего предложения они пытаются видоизмениться, чтобы попасть четко в свою аудиторию, чтобы не разочаровать тех людей, кто уже пользуется сервисами, и дать другую точку зрения. Ну, то есть, они действительно очень осторожны в этом. Поэтому, если мы говорим про вот по-настоящему рядом, да, федеральная компания стартовала на телевидении, да, в социальных сетях будут какие-то активности, очень много разных вещей. Но тут важно понимать, что это достаточно такой сильный, но пробный шар. Если пойдет, тогда пойдет. Если не пойдет, есть еще козыри в рукаве, есть другие концепции, которые компания может применять. И тут, конечно же, будут смотреть на первые отклики, на то, как люди реагируют. Понятно, что неприятие, оно всегда закладывается, потому что все новое отталкивает. Понятно, что этот процент неприятия тоже известен. И по собственной практике Мегафона, по другим операторам, по смежным проектам. Тем не менее, надо смотреть на вполне конкретные такие опорные точки и смотреть, что происходит, как люди воспринимают это. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что вот первый ролик мне показался откровенно слабым. Слабым с точки зрения донесения информации о Мегафоне, о новом позиционировании неком. То есть он смотрится в какой-то мере как, ну, какая-то реклама какого-то фильма непонятного. И в конце там возникает Мегафон, который белыми нитками пришили к этой истории. И вся эта история выглядит вместе, ну, как-то странно. Опять-таки, это мое мнение. Я знаю людей, кому ролик искренне понравился. Они говорят, что ролик хороший и очень четко передают там позицию компании и прочее-прочее. Не знаю, да, мне так не кажется. Но мое мнение против мнения других. Посмотрим, как отреагируют люди, в первую очередь вы. Потому что все зависит от того, как люди, обычные люди, будут воспринимать эту концепцию, эту идею. Вот немного поговорили про то, как Мегафон пытается трансформироваться, и главное, почему они это пытаются сделать сегодня. Надеюсь, эта тема вызовет у вас интерес. Ну и вы потратите 5-10 минут на то, чтобы найти ролик, посмотреть его и схлопнуть этот подкаст вместе с роликом, и у вас возникла картина мира того, что происходит вокруг. А мы, как обычно, будем рассказывать все самое интересное на следующей неделе в подкасте. И в течение недели не только в подкасте, на сайте, на нашем YouTube-канале. Так что заходите в гости. Удачи и хорошего настроения. Пока.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие друзья. Простите, что немножко у меня подсорван голос, болею. Сегодня будет тема такая, она не связана со штучками, скорее связана даже, может быть, с кухней сайта, может быть, даже Эльдар об этом расскажет. Просто немножко о том, как все у нас происходит, да? У нас есть корпоративный WhatsApp, то есть чат, где мы решаем, скажем так, быстро тактические всякие вопросы. Это очень удобная штука, и я использую такие же чаты с другими проектами. Или, например, хороший был совет для агентства PRT, которое занимается вывозом журналистов на различные вывески, что очень удобно работать, а вернее общаться группой, где там есть человек 10, именно с помощью подобных как раз вот чатиков. То есть это действительно круто. Никакой электронной почты, никаких смс-рассылок. Сейчас у всех есть Viber или WhatsApp. Ну вот, и, соответственно, можно очень быстро там сколотить группы, очень быстро обмениваться сообщениями по поводу различных там событий, по поводу того, куда надо идти, по поводу решения там различных вопросов. Ну, короче говоря, это вот удобные вещи. Если вы до сих пор еще не пользуете, не используете, то советую побыстрее начать. Так вот, решили мы, соответственно, в корпоративном чатике стали думать, что делать на 1 апреля, потому что все эти шутки, ну, это как-то какой-то бред. А вот на самом деле коллективный разум, я уж не помню точно, кому там в голову пришла идея, но в итоге решили просто взять, выбрать старые какие-то обзоры и повесить их на главную страницу сайта с прикрученным дискассом, то есть с прикрученной системой комментирования. И вы знаете, это дало свои плоды. То есть сейчас уже я могу сказать, что затея получилась очень удачной. Не в плане даже того, что мы там отмахнулись от людей. Ну вот 1 апреля такое, да. Самим очень приятно действительно было вспомнить. То есть повесили Siemens S45, Mi-45, Motorola E398, Nokia 8800, Sony Ericsson K750, iPhone 3GS. Читаю свой обзор и смеюсь откровенно, да, потому что, ну, какие-то вещи там из серии смотришь на iPhone 6 Plus сейчас и думаешь, боже. И тогда вот iPhone 3GS казался большим, или тогда казалось, что это предел там возможностей камеры или еще чего-то. Обзор Артема HTC HD2 на Windows Mobile еще. Помните, Windows Mobile была такая штука? Motorola V3 Эльдара. Тоже текст, который я еще не работая на Mobile Review зачитывал до дыр, а потом через... Сейчас посмотрим, через сколько. Я работаю с 7-го года. Разра обзор вышел в 2004 году. Да, через 3 года где-то я пришел как раз на сайт. И во многом, ну, благодаря вот таким вот статьям, да, что это был первый материал вообще в Рунете, с наиболее объемной, с самыми красивыми иллюстрациями, с самыми толковыми выводами. И поэтому, собственно, поэтому я оказался в команде. Ну, поэтому я оказался в команде, в смысле, что я потом познакомился с Эльдаром и потом, в общем-то, попросился на Mobile Review и стал работать здесь. Спасибо за оказанное доверие. Еще раз надо сказать всем сопричастным. А сейчас, конечно, читать комментарии весело. То есть, там, к той же Motorola Razr. Но тут вот люди пишут в дискассе какие-то вещи из серии, если бы его доработали и сделали версию под современные реалии, думаю, пользовался бы спросом. Убрать все ненужное, оставить звонки, календарь, заметки, будильник. Ну, при этом апдейтить, апгрейдить экран до актуального разрешения, технологию, камеру вообще убрать, но оставить тот же дизайн. Вот пример того, насколько потребители... Ну, дело даже не в том, что понимают или не понимают рынок, но просто это настолько получилось нишевое решение для одного человека, что ни один производитель никогда не взялся бы этим заниматься. То есть, если вам сейчас нужен нишевый какой-то смартфон, то вы его можете найти. В принципе, есть BlackBerry, потому что есть там Nokia, Motorola, есть остатки каких-то там старых смартфонов и телефонов на рынке, поэтому искать нужно там. Но смартфон мечты — это по большому счету ерунда. Да, ну вообще зацикливаться на всех этих мобильных устройствах сильно не стоит. А тут уж говорить, что сделать современную версию Razr под современные реалии, ну, в общем-то, Motorola пытались сделать смартфоны тонкие с сенсорным экраном, но просто сейчас толщина — это лишь одна из опций, и она, наверное, не так важна. Razr все-таки это прежде всего был металлический тонкий, металлическая тонкая имиджевая раскладушка. Ну, смешно, тут люди пишут, конечно, типа 2 часа назад. Жалко, что продажи начнутся только осенью, но это обращается к выводам в обзоре Razr тех еще времен. Да, Ильдар тут пишет, что сейчас на середину сентября запланированы продажи 2004 года. Стоимость будет колебаться от 650 до 750 долларов. Вот тоже в то время-то курс был, по-моему, около в 2004 году, не помню. Ну, тоже, наверное, в районе 30 рублей, да? 35 рублей, не помню. Но стоила игрушка дорого. Вот у кого-то лежит такой же аппарат. Ну, по крайней мере, человек пишет. Я сейчас, кстати, разговаривал с приятелем, у которого есть не V3, а V8. И он говорит, что даже батарейку там, собственно, менял. И использует его периодически до сих пор. Но мне очень нравится V8, но аппарат несколько бестолковый. Обзор Nokia 8800, ну сколько про это можно говорить? Про Nokia 8800 это уже просто... Тут тоже, я думаю, сейчас зайди в комментарии и посмотрю. Тоже, наверное, люди пишут, что... где теперь Nokia, где теперь такое качество? Жаль, 1 апреля нельзя купить такой новым. Можно купить новым, найти на самом деле это все. Реально, только стоит будет очень дорого и не нужно. Была бы в нем синхронизация с каким-нибудь облачным сервисом, цены бы его не было. Но, ребят, все, имиджевые аппараты остались в прошлом. Не нужна уже теперь синхронизация никакая. То есть тут сейчас не до синхронизации с облачным сервисом. Если речь о Nokia 8800, такой аппарат можно купить только для того, что какой-то, ну, использовать его как weekend phone из серии. Вы симку вытаскиваете из айфона, вставляете в такое устройство на выходные, и у вас только есть звонки, смс и все, ничего лишнего. Но надо ли это, опять же? По-моему, бред какой-то. Сам лично на какой-то простой нокиевской звонилке пару лет назад настраивал синхронизацию с контактами Google Sync Mail. Ну да, его прикрыли год полтора назад. Хорошая была опция, конечно, тоже. Клац-клац, вот это был классный звук. Но Nokia 8800, звук там, это вообще отдельная тема. Команда дизайнеров целую разрабатывала. Продавали бы по 10 тысяч за оригинал, сейчас бы брали с 1 апреля. Но по 10 тысяч, к сожалению, 8800 не продают. Хорошие карбон арты продают по 50-60 тысяч, если в хорошем состоянии, а лучше новый. Siemens S45, вот, кстати, у меня с Siemens'ами особо не сложилось, вот именно с этими. У меня, по-моему, был не S45, а какой-то там был еще и 35-й, а потом сразу же 55-й. То есть, как такой вообще ультра-аппарат, который был вместе с КПК, в паре там использовался, и с КПК через Bluetooth сходился в интернет там по дороге с работы. То есть, когда цвела бурным цветом такая гаджетомания прям, ну, я не могу сказать, что я прям был мега какой-то гаджетоман, мне нравились просто все вот эти вот технические вещи, очень сильно нравились. Нравилось там, что я могу с кем-то пообщаться, с кем-то извращенным способом, там не по смс-кам, а где-то, не знаю, с кем-нибудь там Аськой и так далее. Все это было очень клево. Ну, больше хобби. Обзоры Nokia N91 мы, естественно, ну, просто никак не могли не выложить. Вот это вот действительно было мега-устройство. Для меня это было, ну, просто когда я прочитал обзор, помню, на сайте. Вышел он, кстати, в 2006 году. 6 марта 2006 года. Ну, кстати, через 2-3 месяца. В 6-м пришел я, по-моему. Да. Да-да-да. Или нет, не помню. Ну, так вот, короче говоря, когда он вышел, то я понял, что вот устройство мечты. Сейчас такого, к сожалению, просто не бывает. Тут, собственно, было абсолютно все равно, какая там внутри операционная система. Просто настолько подкупал дизайн, и было понимание, что, в общем, ничего другого не хочется совсем. А, что, ну, я вот просто читал обзор и понимал, что надо идти, условно говоря, отдавать деньги. Потом, когда, конечно, это устройство появилось в салонах, то я слегка обалдел от того, какой там был ценник. Потому что ценник был такой вообще прям знатный. И 91-й потом у меня появился там каким-то вообще... Я его брал с рук у человека, который ему жутко не понравился. Вот. И что-то там была какая-то схема из серии «Отдал PSP», вот, «Отдал денег». еще какое-то количество получил. Nokia N91 совершенно новенькую, прям там со всеми бумажками, с чеками, там, не знаю, и ни царапинки на нем не было. Загрузил-то Prodigy, и прям вот были такие позитивные вибрации, что страшно сказать. Как он лежал в руке, это было просто нечто, это было отлично. Какие были удобные кнопки управления музыкой, какой был удобный джойстик, он там, правда, негодность приходил. Экран был отвратительный, и там чем-то пользоваться таким было тоже очень плохо, но, ну, я имею в виду какими-то смартфонными функциями, Siri, книжку почитать, там еще что-то. В интернет сходить, об этом можно было забыть, но 4 гигабайта памяти, отличное, вообще невероятное качество звука и металл. То есть такая прям была, ну, я не знаю, невероятная штуковина. Нержавеющая сталь, правда, быстро, конечно, покрывался там царапинами. Куда потом делся, не помню. Продал, может. Не помню, короче говоря, куда дел. Там же еще был флип вот этот вот. У меня потом еще был черный N91. Ну, на 1 апреля почему бы не комплектная гарнитура была. Я помню, она, конечно, очень такая стрёмная. Наушники были... Ну, то есть, вообще никак не раскрывали потенциал этого смартфона в плане звука. В общем, на 1 апреля у нас тут память. Да, люди тут прикалываются в комментариях. Все-таки решился на покупку, хотя N91 продукт относительно новый. Что удивило, сразу же пришло обновление до Android 5.0 Lollipop. Да. Супертелефон, были обе версии. Стальная и черная на 8 гигабайт. Ну да, сейчас бы с ним ходил. Не получал впоследствии до столько удовольствия, сколько от этого телефона. Ну тогда Nokia вообще были. Nokia радовали всех гаджетоманов, когда там, условно говоря, раз в 2-3 месяца выкатывали такую новинку, что там поневоле ты начинал ли музыку слушать, или видео снимать, или фотографировать. То есть Nokia просто таскала по эмоциям, и это очень здорово. То есть сейчас такого, ну там, может быть, в Apple только практикуют, и то Apple компания стала, скажем так, очень опасаться сделать какой-нибудь неправильный шажок в сторону, и поэтому Samsung D500 нет. Я с ним ходил, но мне не понравился. Мне тогда уже было понимание, что Samsung, конечно, делают классное устройство для своей аудитории, хорошее по соотношению цена-качество, но не мое. HP iPac HX4700. 4700 культовый, конечно, было устройство. Вершина, так сказать, КПК. И лучше ничего, по-моему, не было потом вообще. Ну, да. И у меня знакомый там до сих пор, по-моему, как-то использует этот гаджет. Он его, по-моему, на Linux там запустил для каких-то своих темных дел. Но он инженер просто, и что-то он там мутит такое очень тяжелое. Периодически его используют. Юрий, если слушаешь этот подкаст, передаю тебе привет. Еще маме с папой надо передать привет. Ну чего, сейчас 1 апреля. В общем, 4700, да, 4700 был жуткий такой, жуткий гаджет, жуткий в плане того, что уже тогда начиналось у компании понимание, обзор-то вышел в каком году, это еще Антон Котов писал, в 2005 году, да, уже было понимание, что надо делать смартфоны, что там с телефонной частью, с встроенным 3G модулем, 2G модулем. И да, вот тогда, и вот это было бы да. А здесь просто КПК. Очень такое странное устройство. Хотя я помню, читал тогда HPC вовсю, как раз в 2005 году, и казалось, что эта тема вся будет жить вечно. И в паре там с телефонами прекрасно может быть использовать. Прекрасно можно будет использовать КПК для передачи данных. Ну, вернее, телефон можно будет использовать для передачи данных, для связи с сетью, а КПК это будет как отдельное устройство. Ну, потом, в 2007 году, когда появился iPhone, все стало на свои места. Ну, и до этого, конечно, были смартфоны, но сами знаете, когда появился iPhone, это был такой реальный прям толчок для всего рынка. И, в общем-то, это было... Многие компании кочевряжились, там пытаются что-то даже... Не, ну, уже, наверное, никто не пытается. Ну, дешевый телефон никуда не делись. Но если говорить о толчке, то тогда, наверное, только в Samsung отреагировали правильно и стали делать... устройство с сенсорным дисплеем в огромном количестве и не оборачиваться назад, условно говоря, потому что вся история телефоностроения была переписана после презентации Джобса прям на раз, а после появления в продаже айфона, когда люди попробовали удобный сенсорный дисплей, это очень важный момент, то все, то старый опыт оказался просто не нужен. Я там как бы не любил. У меня было, я помню, когда подарили мне iPhone, тот еще первый 2G, у меня была куча новых гаджетов, там всяких Nokia, Sony Ericsson, Samsung. Ну, все новинки, которые были на рынке. Я же тогда занимался активно опытом эксплуатации. Это сейчас, наверное, как-то эта рубрика подзатихла, потому что, ну, скажем так, очень мало любопытных аппаратов, по которым хотелось бы сделать что-то такое. В то время для энтузиаста было много еды, как, ну, я не знаю, как говорят, там для не корми тролля, да, а в то время кормили гаджетоманов все, кому не попадет. Сейчас, несмотря на все обилие каких-то гаджетов, ну, писать опыт эксплуатации, у меня есть там идея написать по iPhone 6 Plus, но я это сделаю, там, ну, то есть, один материал в год я напишу, окей, два материала в год. Может быть, нет того запала, но на самом деле это связано просто с рынком скорее. А, нет, еще вот про Sony Xperia Z3 напишу тоже что-то обязательно. Но, конечно, не знаю, когда, ну, если пройдет там какое-то время, 10 лет, и мы также на 1 апреля выложим там iPhone 6 Plus и другие какие-то обзоры. Ну, не знаю, будет ли такая же позитивная реакция у вас, читателей. Просто сейчас все эти мобильные устройства действительно уже потихоньку переходят в разряд бытовой техники. Люди там, вернее, дети растут с планшетами в руках. Для них они, ну, это ничего удивительного, ничего такого. Нет, условно говоря, какой-то магии, нет какого-то волшебства, как в наше время. Когда, там, не знаю, покупка какой-нибудь новой Nokia, это был праздник, это был там вечер, два, три копания в аппарате, настройки, пробы этих всех вот функций. То есть это было интересно, это было любопытно, это была такая игрушка. Сейчас ты покупаешь раз в год новый iPhone, заливаешь туда свои данные, все. Просто там ты получаешь тот же самый опыт. Поэтому люди и мечутся, в общем-то. Поэтому многие и начинают переходить на Samsung, переходить на Windows Phone, переходить там на Sony, еще на что-то, чтобы получить какой-то новый экспириенс, тот, который получали раньше со старыми смартфонами, со старыми устройствами. Но учтите, что то время ушло, и лучше найти себе уже другое хобби. Не знаю, какое. Вышивание, кстати, тоже не так уж и плохо. Ну, я не занимаюсь вышиванием, но в целом говорю, что если бы я узнал, что кто-то из моих знакомых занимается вышиванием, это очень полезно для нервной системы. Короче говоря, с 1 апреля, и я надеюсь, что вам понравилось наше главное. Вот если сегодня уже 2 или 3 апреля, то вы увидите обычную главную страницу Mobile Review, и там ничего такого не будет. Но для нас, для всей команды, это, с одной стороны, хороший способ даже не приколоться, а просто обратить ваше внимание, скажем так, на то, что вот что было раньше, друзья. Вот что было в 2005 году, в 2004, в 2006. Сейчас Mobile Review читают многие люди, которые в 2000, 2001, 2002 году родились. Сейчас им по 15, там, 14, 13 лет. И они не помнят всех этих смартфонов и телефонов, и скоро вообще их забудут. И только там, условно, 30-летние дяди будут помнить о том, с чего все начиналось. И поэтому у нас 1 апреля получилось, с одной стороны, немножко неожиданно и весело, с другой стороны, немножко грустно. Но тут ничего не попишешь. Прогресс штука достаточно жесткая. Мы идем вперед, и лучше бы нам не оглядываться назад. Спасибо вам большое. Пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Обзор сегодня про такой защищенный смартфон, как Sanim. Компания Sanim известна в России, и российский рынок один из основных для этой компании с точки зрения восприятия. Много лет смартфоны, точнее защищенные телефоны Sanim, считались вот самым таким последним писком. Они были очень дорогими, определенная аудитория их покупала. Потом появились другие защищенные телефоны в огромном количестве, и Sanim как-то подисчез. Но вот сейчас у Sanim вышло две модели с максимальной, на мой взгляд, защитой для таких относительно бытовых устройств. Это модель XP6, XP7. Ну, наверное, буду говорить про старшую модель, потому что его называют королем защищенных смартфонов иногда. Sanim XP7 вызвал, конечно, некий ажиотаж. Вот я возьму в руки этот аппарат. Они у меня оба передо мной лежат. Пользуюсь я ими больше уже месяца, полтора месяца, если быть точным. Что могу про них рассказать? Оба аппарата строились и разрабатывались достаточно долго. У них есть одинаковая черта, они выглядят примерно сравнимо. XP6 – это Android, и там Android 4.4. В XP6 есть клавиатура и маленький сенсорный экран, что для вот такое совмещение двух миров. Отдельный аппарат, я про него отдельно напишу обзор. С точки зрения защиты и примененных решений они абсолютно идентичны. Вот XP7 еще называется полное название XP7700. Чем отличается эта модель? Она старшая модель в линейке. Ну, во-первых, сразу хочу сказать, что постоянные слушатели и читатели знают все про защищенные аппараты, и в частности то, что они сильно отстают от массового рынка. Но они действительно с точки зрения примененных технических решений отстают, потому что время разработки, оно значительно больше. Если посмотреть на этот аппарат, вы знаете, как пробежаться по техническим характеристикам. Просто любой человек скажет: ну, слушайте, ребят, Corning Gorilla Glass 2 уже там на большинстве аппаратов стоит тройка, а на флагманах уже четверка стоит. Там Galaxy S6 можно гвозди забивать в прямом смысле этого слова, и стеклу ничего не будет. А тут всего лишь 4-дюймовый экран, 480 на 800 точек. Немного, но для таких моделей это более чем достаточно. Плюс, как бы, здесь есть режим работы в перчатках, которым уже не удивишь на других аппаратах. Но, еще раз подчеркну, эта модель разрабатывалась очень долго. И в первую очередь упор сделали на прочностные характеристики, на использование этого аппарата в качестве вот защищенные модели. Не только профессионального использования, но и бытового, если вы хотите там что-то с ним сделать, утопить, например. Скорее всего, вам этого не удастся. Аппарат тяжелый, 290 грамм. Обусловлен это тем, что сюда поставили очень большую батарейку, 4800. Вспоминаем, что экран небольшой, внутри одноядерный процессор, всего лишь 1,2 ГГц, квалкомовское решение 8926, MSM 8926. Производительность, он не летает, но для стандартных вещей вполне его хватает. Это явно аппарат не для того, чтобы играться в игры. Сюда можно поставить музыку, можно посмотреть видео при желании. Опять-таки, диагональ экрана, разрешение не подразумевают этого. Тем не менее, это все можно делать. Гигабайт оперативной памяти, 16 встроенной. И вот здесь мы подходим к очень важному моменту, что камера, вообще мультимедиа возможности этого аппарата, тут все есть, но камера всего лишь 5 мегапикселей со светодиодной вспышкой, которая, кстати говоря, может использоваться как фонарик, причем фонарик, работающий в разных режимах. Просто свет, SOS передавать, либо стробоскопический эффект. Фонарик достаточно яркий. Но что еще сказать про этот аппарат с точки зрения начинки? Начинка, конечно, не производит какого-то неизгладимого впечатления. Совсем другое дело уровень защиты, который здесь есть, и он принципиально отличается от того, что мы видим в других аппаратах. Принципиальное отличие заключается в том, что поддерживается IP69. Помимо этого, поддерживается военный стандарт MIL 810G. То есть аппарат можно ронять и С ним можно делать практически все, что угодно. Это максимальный уровень защиты, который достигается тем, что неразборный корпус. В этом неразборном корпусе есть на двух винтах заглушка, значит, для гарнитуры 3,5 мм и заглушка для такой лоток для сим-карты. В общем-то, надо раскручивать. В комплекте есть отверточка, с помощью которой все это можно открутить. На меня произвело неизгладимое впечатление то, что динамик сделали в 103 дБ. Он очень громкий. Понятно, что он хрипит на максимальной громкости, но это, в общем-то, неплохо. В разных условиях можно услышать этот аппарат. Второй момент. Сделали для того, чтобы не разбирать его, зарядку сделали, контакты вывели внизу. Магнитная зарядка, как MagSafe на MacBook'ах. То есть вот прикладываете, и проводок присасывается. В общем-то, тоже неплохо. Есть кнопка SOS отдельная, есть отдельная клавиша для рации. Если ваш оператор предоставляет такую услугу, это не просто push-to-talk или push-to-talk через мобильную сеть. Можно установить, опять-таки, приложения операторские, которые будут через интернет гнать трафик, ну, как бы рация. Встроенной полноценной рации здесь нет, конечно же. Три механические кнопки под экраном. То есть, фактически, вот этот Sanim XP7 – это такой аппарат-неубивайка. Производитель вообще заявляет, что он выдерживает падение с 2 метров под любым углом. Свободное падение без ускорения. До 2 метров и на 30 минут, естественно, выдерживает. Экстремальные температуры от минус 20 до плюс 55 градусов. Ну, что еще сказать? 3-летняя гарантия дается на этот аппарат. То есть в течение 3 лет этот аппарат считается, что никак не подведет. И здесь есть, кстати говоря, поддержка LTE. Если вот посмотреть на эту модель, с точки зрения сборки, она мне очень нравится. Она мне нравится, как собрана. Мне не нравится, ну, не совсем нравится начинка, но, с другой стороны, на рынке, если вот смотреть массовые решения, все равно ничего как бы лучше нет. Это такой своего рода защищенный смартфон для богатых людей, кто занимается яхтами, водными видами спорта, долгоиграющий. И с точки зрения именно защиты, с точки зрения всего, что здесь представлено, это, конечно же, максимальный уровень из того, что есть. Возникает соответствующий вопрос: сколько все это стоит удовольствие? И за что тут, в общем-то, платят люди? В США такой аппарат можно купить за $700-$750. Это, в общем-то, цена, которая, ну, скажем так, вполне типичная, она нормальная для такого рода аппаратов. Но если говорить про цены в России, конечно, цены, ну, совершенно другие. Другие с точки зрения того, что у нас сейчас этот аппарат стоит 75 тысяч рублей. 75 тысяч рублей – это даже не $1000, это уже значительно больше. И, в общем-то, за такие деньги, конечно, единицы могут купить этот аппарат. И мне кажется, что, конечно, они не будут покупать его за такие деньги. Кстати говоря, XP6 с клавиатурой, он стоит 62 тысячи рублей в России. Если говорить про США, это порядка $400-$450 разлученный аппарат. То есть тоже вот несовпадение цен очень-очень большое. Ну, о чем хотелось бы сказать. Посмотрите обзор на сайте, видео есть на канале. Обзор на сайте появится там в ближайшее время. Я впечатлен уровнем защиты, я впечатлен качеством сборки. Очень приятный аппарат, хорошо собранный. Есть много интересных технических таких, знаете, находочек, если хотите. Но с точки зрения начинки, с точки зрения, стоит ли оно того, это очень маленькая ниша. Это очень маленькая ниша обеспеченных людей, тех, кто хочет купить вот самое-самое-самое без оглядки. Ну, мне кажется, за такие деньги можно, в общем-то, взять какой-нибудь чехол к айфону, к Самсунгу или чему-то еще. И, в общем-то, у вас еще и останется. Будет ли он обеспечивать такой уровень защиты? Наверное, нет. Но вы сэкономите, сэкономите очень сильно. Это своего рода, с точки зрения позиционирования, вызов. Ну, вот вы знаете, такие брутальные мужчины, которые могут позволить себе дорогие решения. Вот это для них, наверное, так. Это не для города телефон. Это телефон, безусловно, для поездок. Это телефон для активного отдыха и прочее, прочее. В городе, ну, почти 300 грамм, это все-таки неудобно. Неудобно его носить с собой. Он большой балки такой, то есть такой кирпичик. Почитайте обзор. Уверен, что вы найдете что-то для себя новое в нем. Пока же откланиваюсь, потому что все, что хотел рассказать про Sanim XP7, рассказал. Обзоры будут как на XP6, так и на XP7. В общем-то, самые защищенные аппараты, но и самые дорогие на рынке среди защищенных смартфонов. Как-то так. Удачи, хорошего вам настроения. Оставайтесь с нами. Пока.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. И поговорим в этой кухне сайта про то, что у нас происходит с поездками. С поездками, командировками, отдыхом, отпуском и тому подобными вещами. Вы знаете, у меня сложилось очень стойкое впечатление, которое вот меня не переубедить в этом. Человек должен отдыхать. Человек должен отвлекаться, и любая поездка – это возможность отвлечься, это возможность, ну, увидеть мир, если хотите. Причем неважно, куда вы едете – в деревню к дедушке, в развитую страну, в Африку, куда-либо. Да? А сегодня интернет позволяет из любой точки мира, телефон, интернет, быть доступным. И, в принципе, уезжая на неделю, даже две недели, три недели, месяц, вы всегда можете взять с собой часть работы. Если мы говорим про журналистику, ну, вот лично у меня в тетради всегда есть планы, как минимум, на статьи, обзоры на два месяца вперед, так получается. Я всегда погребен под этими материалами, поэтому, уезжая куда-либо, я судорожно доделываю фотографии и видео для того, чтобы иметь возможность из поездки работать. При этом неважно, какая это поездка. И вот тут мы подходим к очень большой разнице, которая существует между людьми, влюбленными в свое дело, людьми, кто любит свою работу, и людьми, кто относится к ней как к средству для того, чтобы заработать какие-то деньги. Разница очень большая, на мой взгляд. У вторых, для кого это средство для существования, а не любимая работа, зачастую очень формальные отношения. То есть любой отъезд от рабочего места, будь это рабочее место в офисе, будь это рабочее место дома, он вызывает отсутствие времени на то, чтобы работать. Конечно, я не составляю, ну, то есть, вот если говорить про коллектив Mobile Review, у нас есть там некий KPI, каждый человек знает, сколько он должен сделать, и он может не работать в поездках. Это совершенно допускается. Но я не говорю про то, что человек едет в командировку на презентацию чего-либо. Конечно, он оттуда пишет. Но очень часто люди, не только у нас, но вообще люди в целом, они пытаются переключиться, забыть про работу и прочее, прочее. Вот в журналистике, как ни странно, так же, как и у писателей, есть такая вещь, как привыкание, привыкание к работе. То, что вы должны делать. Не потому, что вас кто-то заставляет, да, стоит главный редактор в виде Эльдара Муртазина с клюшкой, битой, не знаю, мечом над головой и говорит: «Работай». Такого нет. А скорее ваше внутреннее самосознание должно говорить о том, что вам нужно это делать. Кто-то из великих сказал, что ни дня без строчки. Ни дня без строчки – это значит, что человек должен ежедневно, постоянно что-то писать. Поэтому вам нужно писать постоянно, и нужно придумывать, как вы это будете делать. То есть вам нужно придумать, почему вы это делаете. Не так важно, важно само умение, не так важно, что вы пишете. Это может быть работа, это может быть запись в вашем блоге, да что угодно. И люди, кто не работает, ну, например, журналисты, такое случается в жизни. там теряют работу, меняют работу, уходят и говорят, что я отдохну от того, что вот от всей этой писанины. Это неправильно. Это неправильно вдвойне, то есть вам нужно всегда писать. Нельзя останавливаться, потому что как только вы останавливаетесь, ну это как умение. Вы не разучитесь кататься на велосипеде, но вы будете через какое-то время делать это хуже, вам надо втягиваться. То есть здесь нужно, конечно же, сказать себе, что я хочу работать, я хочу работать потому-то и потому-то. Можно применять различные методики для самомотивации, то есть объяснить себе, почему вы хотите это делать. Это может быть все, что угодно. Это может быть жажда славы, денег, просто хорошо сделать свою работу, разобраться в вопросе. Каждый выбирает мотивацию самостоятельно и, выбирая эту мотивацию, говорит себе, что вот я хочу потому-то, потому-то. Не надо брать себе, да, у каждого своя мотивация. Кто-то делает это ради денег, например. Но, тем не менее, умение надо оттачивать. И поэтому, когда я уезжаю куда-то, я всегда... Ну, у меня есть две вещи, сейчас поделюсь секретом. Две вещи, которые меня всегда смущают. Перед любой поездкой, даже достаточно короткой, я вечером начинаю разбирать свои текущие файлы, фотографии, видео, для того, чтобы понять и согласовать это со списком, который у меня есть. Что у меня готово, в какой степени готовности, что стоит написать, что я могу безболезненно взять с собой в поездку, например, какие-то телефоны, и написать там, и готовы ли у меня для этого материалы. То есть, там, если мы говорим про тестирование, всегда есть какая-то часть того, что ты хочешь сделать, что ты делаешь. Не всегда ты делаешь это вовремя или в полном объеме. Иногда файлы теряются, ты не можешь их найти. То есть, чтобы не было этих накладок, и я не нервничал в поездке, почему там вот так произошло все, я всегда стараюсь подбить некий итог. То есть я смотрю, ага, вот я сделал вот так, так и так, у меня получилось следующим образом. И это неплохо. Неплохо с точки зрения того, что я вижу, ну, по сути, да, я по сути вижу, что я могу сделать. Конечно, тут можно немножко обмануть себя, и зная, что в поездке я, как правило, работаю утром или вечером. Если это поездка по работе, в течение дня я тоже могу работать, но я предпочитаю работать либо рано утром, либо поздно вечером. Скорее всего, это будет рано утром. То есть я просыпаюсь, я начинаю писать текст. Для этого у меня есть подписка на Evernote Premium, то есть я сохраняю там странички, спецификации, еще что-то, что мне нужно для работы в Evernote, синхронизирую со своим ноутбуком. Например, в самолете, если я захочу поработать, я смогу прочитать, что у меня написано, или у нас на сайте написано было про подобные устройства, какие подобные устройства есть, их плюсы, минусы, изложить свои мысли, и фактически уже подключившись к интернету где-то на земле, некие штрихи донести, да, отполировать материал, некие штрихи и отправить его на верстку. Ну, корректору и на верстку, соответственно. Вот это простой путь. Этот простой путь, он на самом-то деле очень плодовит. Плодовит чем? Ну, давайте возьмем, к примеру, прошлую неделю, когда я в воскресенье улетел в Барселону, и до вечера четверга я находился там. То есть это фактически целая моя рабочая неделя с воскресенья по четверг. У меня в понедельник всегда выходят бирюльки. Я этот текст практически наполовину написал еще в субботу, зная, что я уезжаю. И в воскресенье в самолете я дописывал текст, наводил марафет. То есть в понедельник по расписанию, ну точнее с воскресенья на понедельник, этот текст как обычно вышел. Параллельно мне надо было дописать обзор Galaxy S6 Edge, достаточно большой. Но он был достаточно прост, потому что был очень-очень подробный первый взгляд, который я сделал еще в Барселоне в начале марта. То есть, тоже материал получился, в общем-то, достаточно нормальным. С утра, с утра в понедельник я смог написать обзор Nokia 215. Это 4 или 5 страничек текста. Достаточно бюджетный, простой аппарат с понятными выводами. Этот текст писался, это не копипейст, он писался как есть, с разбором, с чувством, с толком, с расстановкой. При этом я, ну, безусловно, набил руку. Если взять меня там 10-летней давности, я писал тексты не так быстро. Если взять меня 5-летней давности, тоже писал не так быстро. Сегодня повышать производительность уже некуда. С точки зрения скорости, с точки зрения того, что я знаю. Знаете, как вот садишься за компьютер, и уже привычно руки ложатся на клавиатуру, начинаешь писать в любом состоянии. Ты можешь сидеть в кровати, ты можешь сидеть за столом, можно это делать полулежа, можно скрючиться в самолете, если летишь экономом, и кто-то откинулся, и, в общем-то, экран не раскрыть целиком. То есть в разных состояниях пишутся тексты. И это нормально, абсолютно нормально, по одной простой причине, что, ну, вот работа такая. В самолете, кстати говоря, тоже я об этом рассказывал как-то. Самолет – это хорошее мерило вашей производительности. На перелете в 3-4 часа хороший журналист может написать статью на 5-6 страничек текста. Странички текста здесь не являются определяющими, скорее время. И в самолете особо нечем заняться, да, можно подремать, почитать, посмотреть на трансатлантическом или перелете в Азию телевизор, ну, местный телевизор аналог. Но если вы хотите поработать, вы можете это сделать. И вот тут возникает вопрос, как много, обычно люди удивляются, как много я успел сделать за один вот такой относительно короткий перелет в 3-4 часа. Я успел написать целую статью. При этом в жизни, особенно у молодых журналистов, на подобный материал уходят 2-3 дня зачастую. Я вот тут открою большой секрет или маленький секрет, но это действительно вещь, которую многие не могут осознать. А именно, вопрос не в том, сколько у вас времени, вопрос в вашей концентрации и собранности. Вопрос в том, что в жизни, в офисе, например, появляется огромное количество отвлекающих, раздражающих факторов, что вы не успеваете и не можете правильно сосредоточиться на материале. Сосредоточенность – это одна из составляющих успеха. Когда у меня спрашивают, как ты успеваешь сделать так много в течение недели, написать 5-6 материалов, мы знаем еще, что ты пишешь к себе в блог, активно читаешь, ведешь активный образ жизни, то есть ты не прикован к компьютеру 24 часа в сутки. Как это получается? Весь секрет в концентрации. Весь секрет в том, что в момент, когда я сосредоточусь на чем-то, например, на написании статьи, я отвлекаюсь только на звонки. На другие вещи я не отвлекаюсь. Я не лезу в интернет смотреть погоду. Я не ищу какую-то информацию, которая не нужна мне здесь и сейчас. Я концентрируюсь, фокусируюсь на том, что я делаю. Если в какой-то момент я понимаю, что фокус, вот эта концентрация уходит, я просто переключаюсь и делаю что-то другое, совершенно другое. Я могу встать от компьютера и пойти, не знаю, книжку почитать. Я могу там попить чай, пообедать, просто прогуляться по улице, да, что угодно. Главное, нас этому в школе учили, к слову сказать. В советских школах учили, что периоды умственной и физической активности надо чередовать. Причем в начальных классах это учили. И это действительно работает. Работает в полном смысле этого слова. Это нужно делать. Давайте вернемся к тому, о чем мы начали говорить. Ни дня без строчки. Это очень важно для того, чтобы понимать, что вы ежедневно пишете. Каждый день, когда вы пишете, вы знаете, это разные виды активности. Потому что вот в моем списке, который копится постоянно, материалов, которые я хочу написать, как только я их вношу в список, я так или иначе возвращаюсь мыслями к тому, какие обороты использовать в этих материалах, как их построить. Я все равно думаю о них. Нет такого, что у меня голова не занята этими материалами. Я продумываю структуру статей, подбираю примеры. В первую очередь в своей голове, какие примеры будет удачно привести, какие аналогии можно придумать, как они сработают и сработают ли. То есть, в целом, все это говорит о том, что у нас получается некое параллеливание процессов. Это действительно работает очень-очень неплохо. Работает с точки зрения того, что мы получаем больше времени на подготовку. Но это время, оно распределено в большом-большом промежутке. То есть это могут быть недели, месяцы иногда. И материал получается, вот он, знаете, как он готовится в вашей голове, в какой-то момент становится нестерпимо. Вы думаете, нет, все, не могу про это думать, надо сесть и написать. И вы садитесь, концентрируетесь, и практически вам не нужно отвлекаться, потому что этот материал у вас продуман многократно. Этот подход очень сильно отличается от подхода людей, которые имеют тему, садятся и говорят: «О, все, вот у меня появилась тема, и я сейчас изложу ее, напишу про нее. У меня есть интернет, я найду какие-то факты и прочее, прочее». Так не работает. С темой надо пережить время. Некое, знаете, как вот часто говорят в такой народной поговорке, с этим надо переспать. То есть это надо обдумать. Это действительно так. То есть нужно вложить себе в голову мысли, подумать об этом какое-то время и потом уже садиться писать. Конечно, не все статьи можно написать так, но если вы интересуетесь той тематикой, в которой вы живете, большая часть, уверяю вас, большую часть материала вы будете писать именно так. И это очень-очень неплохо, потому что вы расширяете свой кругозор, вы набираете некую фактологическую базу, и уже потом, когда вы концентрируетесь на материале, выпишите его очень-очень быстро. Я, наверное, приведу следующую аналогию, которая есть в жизни и которая никогда меня не подводила. Есть хорошие специалисты, есть посредственные специалисты. Для специалистов с почасовой оплатой я стараюсь нанимать хороших специалистов. Почему? Да потому что они выполняют свою работу за минимальное время, если при этом они еще и честны со мной. То есть, условно говоря, человек умственного труда, ну, например, юрист, которому надо подготовить заключение, если он профессионал, хорошо разбирающийся в тематике, ну, там, в патентном праве, например, он затратит, он дорогой, да, но он сделает качественно свою работу, без огрех, и он затратит на нее минимальное время. Можно нанять более дешевого специалиста, который потратит, разбираясь в вопросе, потому что он не знает его, в 3 раза больше времени. И в итоге, в конечном итоге, вы заплатите столько же. В журналистике со временем примерно та же самая история. Не надо, ну, она обратная. Не надо садиться писать текст, материал, когда у вас в голове пусто, и вы просто придумали тему, и тут же садитесь излагать какие-то свои мысли. С этим надо переспать. Желательно несколько недель обдумать, примериться. И тогда уже с этим идти. Конечно, это не касается каких-то проходных вещей. Ну, например, вышел бюджетный телефон. Тут есть момент другой, что вам надо его опробовать. Вы как бы ходите с ним, если это тест, если это обзор. Если это не обзор, а просто вы хотите понять его позиционирование, стоимость и прочие вещи, это совершенно другая вещь. Ну, приведу вот практически пример из моей практики, тоже из последнего времени. Шагомер, умный шагомер Fitbit Charge HR с измерением пульса. Ну, в общем-то, знаете как, можно было сделать поверхностный обзор. Я пользуюсь Fitbit'ом достаточно давно, разным Fitbit'ом. Хорошо разобрался в том, как работает система, социальные составляющие и прочее. И тут искушение не попробовать основную функцию, скажем так, или попробовать очень поверхностно, оно велико. Я прочитал, ну, больше 2 десятка обзоров, наверное. И 2 десятка обзоров, они поверхностные. Я вижу, что люди подошли, как я бы мог также подойти. То есть взять, условно говоря, свои знания о предыдущих устройствах, посмотреть, как реализованы новые функции, дописать эту часть и сказать: вот вам обзор. Но мне же было интересно разобраться, как работает пульсомер, то есть на руке, как он работает, в каких условиях он сбоит или нет. На это требуется время. И когда я стал обращать внимание, что и надо понимать, что вы не занимаетесь всеми активностями, которые возможны. Ну, я, например, на велосипеде не катаюсь. Соответственно, писать про тех, кто занимается велосипедным спортом, что для них это будет идеальное устройство, как сделали некоторые, я не могу. Ну, не могу просто в силу того, что это неправда. Поэтому надо было найти людей, кто уже купил, кто занимается велосипедным спортом. Еще сложнее найти не просто этих людей, а найти людей, кто до этого пользовался другим пульсометром, желательно ручным или нагрудным, и сравнить их показания. И это все отнимает время. И плюс, пока ты носишь вот это устройство, у тебя появляется понимание эргономики, появляется понимание, насколько это удобно или неудобно, когда эти зеленые светодиоды в ночи на руке светятся, то есть в режиме сна и прочее, прочее, прочее. То есть здесь важно время, и оно всегда играет на того, кто пытается разобраться в вопросе. Но вот если говорить конкретно про это устройство Fitbit Charge HR, то здесь оказалось, что он врет при пиковых нагрузках, врет очень сильно. То есть, когда вы имеете пульс зашкаливающий, он показывает его ниже, чем он есть на самом деле. Что может быть опасно? Опасно, потому что на пиковых нагрузках он врет на 20-25%. И это много для такого устройства. Понятно, что есть сценарии применения, где такое устройство вполне подойдет, ну, для людей, занимающихся джоггингом, фитнесом таким повседневным или что-то подобное. Да, можно. Но я этот пример к чему привел? Не к тому, чтобы сказать, вот смотрите, как Муртазин работает. Нет. Этот пример показывает, что с любым материалом надо провести какое-то время. В первую очередь, знаете, так романтично, если сказать, у журналиста должен быть роман с тем, о чем он пишет. Вот такой краткосрочный роман, когда надо прожить с устройством, с темой. И потом выдать уже конечный материал, который рассказывает об этом и показывает, что это такое, как это устроено. Это же интересно. Вот для меня журналистика – это способ познавать мир, способ узнавать какие-то новые вещи, которые меня интересуют. И от которых мне, в общем-то, не безразлично. Знаете, я не на заводе работаю, на который привозят кучу-кучу болванок, и мне надо вот там что-то стесать. Я не работаю так, что вот мне надо написать материал, и за него я получу деньги. Ну, это тоже вопрос не стоит. Я делаю то, что мне нравится. И стараюсь рассказать о тех вещах, которые мне как нравятся, так и не нравятся. В работе, конечно, есть плюсы и минусы, но, возвращаясь к первому посылу, работать нужно ежедневно. Если вот посмотреть на ту неделю, что я был в отъезде, у меня вышло 5 материалов полноразмерных, у меня вышло 2 подкаста, то есть это 3 части подкаста Mobile Review и подкаст Digestive часовой, который я записал до поездки, за день до поездки, зная, что меня не будет, и в поездке это сделать будет, ну, немножко проблематично, наверное. То есть, уезжая, я подготовил вот весь спектр того, чтобы статьи, подкасты, видео на сайте, все это выходило, то, что завязано на мне. Еще раз подчеркну. Я ни в коем случае не говорю про других авторов, потому что статей-то у нас выходит намного больше. И это показатель того, что так можно и нужно работать. То есть беспрерывно. Я более того хочу сказать, что люди даже не знают зачастую, что я нахожусь в отпуске, потому что в отпуске производительность моего труда резко растет. У меня появляется свободное время от встреч. И тогда выходит большее число материалов, и это интересно, как мне кажется. Коротко. Пишите всегда, пишите везде, не отвлекайтесь на поездки очень сильно, чередуйте впечатления, чередуйте активность, когда вы сидите за компьютером, с другими вещами, желательно с физической активностью. Очень банальные, очевидные советы, но многие почему-то им не следуют. Не следуют, потому что, ну, вы знаете, мы всегда знаем, что хорошо. Но лень, отвлекающие какие-то вещи не позволяют сконцентрироваться, не позволяют в полной мере выжать все возможное из того, что мы делаем. Постарайтесь все-таки выжать это. На этом все. Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин. Подписывайтесь на подкасты, если вы еще этого не сделали. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там уже цифры такие внушающие пиетят. Удачи и хорошего настроения. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.